Наступил конец августа. Жаркая погода в одночасье внезапно сменилась прохладной, зарядили нудные дожди. Мухина дача постепенно преображалась. Женя никак не могла приблизиться к разгадке ее тайны, а, быть может, и не было вообще никакой тайны. Звонок застал ее неожиданно. Она, стоя на стремянке, как раз меняла лампочку в одной из люстр в еще нежилых помещениях, когда лежавший в кармане комбинезона мобильный ожил. Балансируя на ступеньке, Женя вытащила телефон и приложила его к уху. На связи был ее однокашник Роман. «Жень, привет, как дела?» «Извини, что не сразу реагирую на твою просьбу. Был в длительной командировке», — сказал он.
«На ее просьбу?»
«Ну, конечно. Она теперь вспомнила, о чем Роман вел речь. О рисунке, который она послала ему. Зарисовке того странного знака, что она обнаружила на железяке, на дубе, а в последнее время и несколько раз в доме. Например, на стене в подвале, точнее на двух. На тех, где раньше имелась странная исчезающая дверь». Или, к примеру, на одной из лавок в беседке в саду, под той, кажется, где когда-то лежал мертвый с перегрызенным горлом зайчик. Осведомившись, где Роман был и как все прошло, Женя смолкла. Приятель, кашлянув, произнес. «Скажи, Женя, а где ты раскопала знак, что мне в отсканированной форме прислала?» Поколебавшись, она ответила. «Артем и я купили недавно дом. Точнее, не дом, а целое, можно сказать, небольшое поместье. Звучит, как будто мы миллиардеры, но это не так. Просто условия были необычайно выгодные, да и цена смехотворно низкой. Поместье под Москвой, далеко не в самом презентабельном состоянии. Мы сейчас своими силами делаем ремонт, и в доме я постоянно натыкаюсь на этот знак».
Роман вздохнул и ответил.
«А, ну тогда с покупкой вас. Только будь с этим знаком осторожна. И вообще со всем, что его окружает. Потому что это знак одной древней секты дьявола-поклонников. Более того, при помощи этого символа они помечали места, важные для их ритуалов. И одновременно это была своего рода печать, указывающая на то, что все, что находится рядом, принадлежит ему».
«Кому?» — спросила Женя.
А Роман тихо добавил. «Ему, князю тьмы, господину преисподней, повелителю мух, падшему ангелу, врагу рода человеческого, поглотителю света, предателю тела Христова, повелителю мертвых, отрицателю неба, вековечному скитальцу, низвергателю души, тому, у кого нет формы, попросту говоря, сатане, дьяволу, черту, лошадиному копытцу, рогатому».
В этот момент Женя, по глупости оперевшаяся на верхушку лестницы, вдруг почувствовала, что та заскрипела, а потом, накренившись, начала падать. Женя в последний момент успела соскочить, высота была 1,4 метра. Прыжок был на редкость удачным, она ничего не повредила и приземлилась на пол, а лестница с неимоверным грохотом шмякнулась на старый паркет.
«Женя, Женя! Все в порядке? Что случилось?» — послышался обеспокоенный голос ее собеседника. Заверив его, что все в порядке и что имел место идиотский несчастный случай, который, впрочем, никак ее не затронул, Евгения спросила, «А поподробнее об этом ты можешь что-то сказать?»
«Увы, нет. Однако я знаю, кто может тебе помочь, если тебя это так интересует. Мой хороший приятель, профессор, живет в Москве, давно на пенсии, историк по образованию. Он лучший в стране специалист по подобного рода делам. У него масса времени и еще больше знаний. Тебе дать его телефон?» Получив контактные данные профессора нехороших, Женя поблагодарила Романа и осведомилась о том, как дела у него в семье, а потом завершила разговор. Затем она подошла к лестнице, чтобы посмотреть, что же имело место. Она заметила, что одна из пластин паркета вздулась, видимо, от сырости. И лестница, попав на нее ножкой, закачалась. Причина была банальная. Или все же нет? Женя наклонилась, заметив на паркетной пластине какой-то знак. Так и есть. Это был тот же символ, который, как она теперь знала, являлся своего рода знаком качества сатанистов. Но поклонники дьявола под Москвой... Хотя не стоило сбрасывать со счетов то, что граф Бальзуев-Мухин был чернокнижником. Пластина без труда отделилась от пола, и Женя заметила небольшую полость. Значит, пластина скрывала тайник. Она запустила в нее руку, но ничего не обнаружила, тайник был пуст. Если в нем что-то и хранилось, то кто-то опередил ее, забрав содержимое. Она выпрямилась и подошла к окну, за которым сгущались сумерки. Начался мелкий дождь. Внезапно сделалось холодно. Женя обхватила себя руками и задумалась. В голове крутилась какая-то ассоциация. «Мухин дом! Мухин дом! Граф Бальзуев-Мухин!» Это было каким-то образом связано с тем, что сказал ей Роман. «Но чем именно?» Она попыталась найти взаимосвязь, чувствуя, что находится на правильном пути. Да, этот дом скрывает много тайн, но если это шарады, выдуманные чьим-то изощренным умом, то другой ум также в состоянии разгадать их. Если, конечно, тот ум, что измыслил их, был человеческим. Но чьим же еще? В этот момент ее мобильный снова зазвонил, и Женя приняла звонок. До нее донесся одышливый низкий мужской голос, сочный прокуренный бас. «Имею честь разговаривать с Евгенией Михайловной Кирычевой? Прошу великодушно прощения за поздний звонок и за то, что сам вас беспокою. Однако я только что имел краткий разговор с моим хорошим другом и единомышленником Романом». Ага, Роман уже успел связаться с профессором и обо всем ему доложить. Что ж, даже хорошо, что профессор нехороших сам объявился. Это все облегчало. «Меня зовут Филипп Филиппович Нехороших. Да, мы не знакомы. Однако я хочу предупредить вас. Вы находитесь в большой опасности, в очень большой». «Почему?» — спросила Женя. И профессор заявил. «Это не телефонный разговор. Увы, приехать к вам я не могу, однако буду рад, если вы заглянете ко мне в гости. Причем чем раньше, тем лучше. Можете приезжать уже завтра. Нам надо поговорить. Вы же новая владелица Мухиной дачи?» «Да», — произнесла Женя, и профессор сказал. «Этого я и боялся. Этого я и боялся. Ну что же...» Новый цикл начался. Конечно, начался уже 2 месяца назад. Извините за нескромный вопрос. Вы замужем? Женя подтвердила это, и профессор, охнув, произнес. Это плохо, очень плохо. Но, профессор, позвольте, что плохого в том, что я замужем? Спросила не без иронии Евгения. «Или вы считаете, что нам лучше развестись?» «О, я не так выразился. Уважаемая Евгения Михайловна, простите меня, глупого старика. Плохо, конечно, не то, что вы замужем, а то, что вы со своим супругом обитаете в этом ужасном месте, на Мухиной даче». «Она нам очень нравится», — вставила Женя, не понимая, к чему клонит профессор. «Место необычайное». «Что верно, то верно, необычайное», — подтвердил профессор. «Еще до какой степени необычайное? А то, что оно вам нравится, я не сомневаюсь. Оно ведь пленило вас с первого взгляда, так ведь?»
Женя окаменела. Откуда старый профессор мог это знать?
«То-то и оно», — заявил профессор, не дожидаясь ее ответа, вернее, совершенно правильно истолковывая молчание Жени. «Мухина дача уже проникла вам в душу. Еще немного, и она завладеет ею, а потом... а потом грянет буря. Извините за нескромный вопрос. Детей у вас нет?»
«Нет», — ответила резко Евгения, и Филипп Филиппович закудахтал.
«Ой, пардон, Евгения Михайловна, не хотел показаться невежливым, но позвольте еще один. Вы не планируете в ближайшее время завести?»
Женя колебалась. Ей повесить трубку или продолжать разговор? Профессор, кажется, был того.
«Нет, не планируем», — заявила Женя, — «хотя мой муж и хотел бы».
Она смолкла. Эти интимные детали профессора нехороших ни в коей мере не касались.
«Значит, все идет по обычной схеме», — заявил тот внезапно. «Вы ведь любите мужа. А он вас?»
«Филипп Филиппович, к чему эти вопросы?» — прервала его излияние Женя.
«Я все же не на приеме у психоаналитика, а веду беседу с человеком, которого не знаю и никогда не видела».
Профессор снова закудахтал, принес извинения, а потом добавил.
«Евгения Михайловна, просто вы попали в расставленные силки, вы и ваш супруг. Но, как я уже сказал, это не телефонный разговор. Приезжайте ко мне как можно быстрее. Вот мой адрес».
Он продиктовал адрес, а потом, заявив, что Евгении лучше немедленно уехать прочь с Мухиной дачи, пожелал ей доброй ночи и отключился. Засунув телефон в карман комбинезона, Женя размышляла. То, что на Мухиной даче что-то неладно, она поняла практически с самого начала. Но значило ли это, что Артему ей грозила опасность? Взять хотя бы эту исчезающую дверь в подвале? Или того, кто находится за дверью и периодически из нее выбирается? Ведь этот некто или это нечто не причинил им ни малейшего вреда. Почему они должны испытывать страх? Тут раздался звук открываемой входной двери. Приехал Артем. Говорить ему о беседе с Романом и с профессором Женя не стала. Она хотела сначала сама узнать подоплеку, а только потом посвящать в происходящее мужа. На следующий день она отправилась в Москву. Ей повезло, что встреча с одним из клиентов прошла гораздо быстрее, чем она планировала, а другую пришлось отменить, так как молодые, рассорившись, передумали жениться. Обитал профессор на Сущевском валу, на последнем этаже одной из высоток. Выйдя из лифта, Женя попыталась отыскать квартиру с нужным номером. На трех имелись таблички, а на четвертой нет. Женя заметила, что дверь необычайно массивная, железная, и при этом украшенная странными значками, подозрительно похожими на пентаграммы.
«Да, профессор нехороших, большой специалист по оккультизму, жил явно здесь».
Женя нажала кнопку звонка, однако сигнала не последовало. Тогда она постучала в дверь, и через некоторое время на нее кто-то уставился в глазок.
«Евгения Михайловна Кирычева?» — услышала она усиленный динамиками голос из-за двери. «Так ведь?»
«Профессор Филипп Филиппович нехороших, не так ли?» — в тон ему осведомилась Евгения. Загромыхал замок, дверь, наконец, приоткрылась. Женя увидела сидевшего в инвалидной коляске пожилого грузного человека с длинной седой бородой и лысым черепом. На орлином носу профессора сидели старые роговые очки. «Прошу вас, проходите», — пригласил он, пропуская Евгению в коридор своей квартиры. Женя прошла и протянула профессору руку.
Но вместо приветствия он извлек странный портативный прибор, похожий на тот, каким в аэропортах проверяют пассажиров на предмет наличия металла в одежде. Закрыв дверь, а та изнутри походила на дверь шефа из бриллиантовой руки с массой замков, цепочек, засовчиков, хитроумных запоров, профессор сказал: «Вытяните руки». Женя повиновалась и нехороших провел по ним прибором. Тот отчаянно запищал. «Повернитесь!» — велел он, и Женя сделала это. Прибор снова издал писк. Профессор вздохнул и заметил. «Что же, дело плохо, но не безнадежно. Стадия контаминации уже критическая. Идемте в кухню». Он порулил на кресле в кухню, в которой, что удивило Женю больше всего, были зарешочены окна, а стекла были выкрашены черной краской. Она взглянула на профессора, ловко орудовавшего с ящичками, вынимая из них посуду и какие-то кулечки с травой. Человек он был старый, кажется, одинокий, вероятно, никогда не имевший семьи. Смыслом всей его жизни была наука, вернее, конечно, все эти оккультные дела, а на фоне этого можно легко и быстро двинуться по фазе. Неужели она попала в логово сумасшедшего? Залив кипятком странную смесь, которую он положил в пиалу, профессор выждал ровно минуту, затем процедил ее, перелил в бокал и подал его Евгении. «Вот, пейте, причем желательно быстро, пока она еще горячая. Тогда действие будет наиболее сильным». «Действие чего?» — осведомилась Женя, с подозрением посматривая на содержимое бокала, больше напоминавшее болотную жижу. «На чай не похоже, скорее травяной настой. Но что же это за травы? Какие-то наркотические? Или чего доброго, вообще яд?» Профессор, заметив ее колебания, сказал: «Здоровью это вред не причинит. Совсем даже наоборот. Это очистит ваш организм. Что, боитесь пить?» «Нет, вы не будете биться в конвульсиях с пеной у рта». Он налил себе остатки из пиалы и выпил одним залпом. Вздохнув, Женя пригубила напиток. Вкус был странный. Чувствовалась примесь мяты. Вроде бы язык не немел, и глаза на лоб не лезли. Поэтому Евгения выпила содержимое бокала, стараясь не обжечь при этом язык и небо. Профессор удовлетворительно крякнул и, забрав у нее бокал, сказал: «Так, ждем 5 минут». По истечении онных он вынул прибор, велел Жене вытянуть руки, провел над ними своим приспособлением, и никакого писка не последовало. «Вот видите, работает. Сразу выводит из организма все то, что вы подцепили на Мухиной даче». «А что я там подцепила?» — спросила с некоторой опаской Женя. «Радиацию?» Профессор хрюкнул и, развернувшись на кресле, сказал: «Пройдемте в мой кабинет, там и поговорим». Они прошествовали по коридору, вдоль стен которого тянулись бесконечные полки с книгами. Заглядывая в комнаты, Женя поняла, что везде царил хаос и имелась масса книг. В кабинете, как и в кухне, были забранные решеткой окна и выкрашены черным стекла. Однако помещение в целом было достаточно уютным, если не считать того, что его давно не убирали. Профессор указал Жене на глубокое кожаное кресло, а сам подкатил к столу. «Вы верно угадали название. Хотя вряд ли угадали. Вам подсказало его подсознание, ибо вы ведь уже заражены». «Да, это радиация зла», — заявил он безапелляционно. «И подцепили вы ее в вашем новом жилище, на Мухиной даче. Вернее, конечно же, на чертовой даче, ибо именно так ее и надо называть». Он потряс прибором, положил его на стол и сказал: «Это моя собственная конструкция. разработана по чертежам Леонардо да Винчи. Конечно, у него был примитивный прототип, работавший от механической силы, а не от электричества.
Женя не знала, что ответить. Похоже, профессор в самом деле был того. Ибо, судя по всему, полагал, что как в «Охотниках за привидениями» обладает неким прибором, определяющим степень зараженности злом. Как будто зло — это болезнь, микроб, вирус.
«Вижу, вы мне не верите», — сказал профессор с горькой складкой у рта. «Мало кто верит. Даже верующие, простите за каламбур, уже не верят».
«В Бога! Это да! Но не в дьявола!»
А ведь это две стороны одной и той же медали. Это как если бы физик верил в существование электронов, но отрицал наличие протонов. А ведь дьявол существует, поверьте мне, он существует.
Женя осторожно обернулась. Профессор был не первой молодости, к тому же инвалид, но все равно мог доставить ей массу проблем, если бы вдруг напал на нее. Как бы сбежать из его квартиры, попроситься в туалет, а на самом деле выскользнуть через входную дверь? И что за черт дернул ее припереться сюда? Черт!
«Только, конечно, он пытается внушить, что его нет», — заявил профессор. «Но мой прибор ловит его волны. Точнее, ту радиацию, что оседает на вас, когда вы находитесь в непосредственной от него близи. Ибо он, как раскуроченный атомный реактор, излучает радиацию. Радиацию зла, как я уже сказал».
Женя взглянула на прибор. То, что он сначала пищал, а потом нет, не связано с тем, что она пила какой-то особый, очищающий ее организм чай. Просто в одном случае шарлатан-окулист нажал снизу кнопку, а в другой раз нет. Ну или что-то в этом роде. Всего-то!
«Собственно, я прибыла к вам, чтобы узнать про этот знак», — произнесла Женя, доставая из сумочки свой рисунок, отсканированную версию которого она послала Роману. «Наш общий знакомый сказал, что...» Филипп Филиппович, угукнув, вырвал рисунок у нее из рук и заявил, рассматривая его.
«Да, вот он, во всей своей дьявольской красе».
«Роман меня предупредил. Я кое-что подготовил к вашему визиту, Евгения Михайловна». Он подал ей большой фолиант, раскрытый посередине. На пожелтевшей странице она увидела изображение точно такого же рисунка, который обнаружила на Мухиной даче.
Женя обратила внимание, что на соседней странице имелся оттиск гравюры, на которой была изображена одержимая бесами беременная женщина.
«Значит, этот знак является символом сатанистов?» — спросила она.
Профессор погладил бороду и заявил:
«О, сатанисты сатанистам рознь. Забудьте об испорченных юнцах в черном, пьющих кошачью кровь, или об экзальтированных толстосумах в поисках острых ощущений, устраивающих якобы адские мессы, заканчивающиеся безобразными оргиями. Подлинные сатанисты мало чем отличаются от вас или от меня. Во всяком случае, внешне. Они, как и тот, кому они поклоняются, мастерства, притворства и виртуозы лжи. И свои ритуалы они проводят только в особые дни, глубоко под землей, принося жертвы своему господину.
Но ведь все эти и другие, третьи, сумасшедшие? Точнее, поклоняются тому, чего нет?» — спросила Женя.
Профессор усмехнулся и спросил: «Если уж на то пошло, любая религия поклоняется тому, чего нет. Сколько в истории человечества было культов? Все их рано или поздно забыли, от них отвернулись, в них перестали верить. Но имеется еще один, ведущий начало с древних времен.
И этот культ существует до сих пор. Это и есть они наши, с позволения сказать, друзья. Истинные, а не ложные сатанисты. Хотя они предпочитают иные названия. В разные эпохи и в разных странах они зовутся по-разному. Но то, что отличает подлинных от массы подражателей, это именно сей знак –